Добрый день. Сегодня мы рассмотрим грех золотого тельца с позиции Пардес. Пардес – это аббревиатура слов Пшат Ремес Драш Сот, то есть простой смысл, намек. Драш – это виртуальное построение, Медраш отсюда. И Сот – это скрытый смысл, тайна. Как известно, текст Торы вмещает в себя информацию на разных уровнях и может быть проанализирован с точки зрения всех этих уровней. Сегодня мы попробуем рассмотреть, чему учит нас история с золотым тельцом с позиции всех этих четырех уровней. Начнем с ремес, намек. Как известно, после дарования Торы Моше Рабейну поднимается на гору, и народ остается без лидера, без главы, без власти. Что в этом состоянии делает народ? Народ берет власть в свои руки. Да, безусловно, были помощники Моше, единомышленники Моше, Хур, Аарон, Мирьям, вот. Но они не представляли в глазах народа такую сильную власть, как представлял Моше. И тогда народ берет власть в свои руки. Власть народа или власть большинства, как называется с позиции современного политического лексикона? Демократия. То есть, фактически, народ, взяв власть в свои руки, большинством проголосовал за тельца. И избранный им представитель Аарон воплотил в жизнь волю народа. Да, безусловно, Аарон не хотел этого. Аарон возглавил толпу, желая ее как-то притормозить, остановить, пока не спустится Моше. Но, тем не менее, мы видим, что именно руками Аарона был сделан телец. Итак, на уровне ремес, чему учит нас история с золотым тельцом, что народ в своей массе может проголосовать за какие-то вещи, которые принесут ему вред, причем в течение многих поколений, как это в истории с тельцом. Хочу поправиться, я вовсе не против демократии. Единственное, что я хочу подчеркнуть, что демократия, как волеизъявление народа, хороша лишь в том случае, когда уровень сознания, сознательности народа очень высокий. Если народ представляет собой толпу низкого уровня развития, то решения большинства могут быть вредоносны, вредны для этого большинства. Перейдем к уровню драш. Мидраш связывает тельца с Йосефом. Йосеф ацадик. Как известно, Йосеф перед смертью взял обещание с евреев, со своих братьев и их сыновей, что когда Бог будет выводить еврейский народ из Египта, что также возьмут с собой саркофаг с телом Йосефа. Йосеф был видный политический деятель Египта, и, соответственно, из тела Йосефа была сделана мумия и похоронен по всем правилам уважения к египетской элите. И он, его мумия хранилась в саркофаге. Египтяне, зная это, зная то, что евреи связаны обещанием, просто бросили тело Йосефа в Нил, и евреи не знали, где тело находится. Перед исходом Моше делает следующую вещь. Он берет золотую табличку, на которой пишет «Бык, встань!» Бык — это символ Йосефа. И пишет на ней имя Бога. Бросает эту табличку в Нил и молится Всевышнему. И Бог услышал молитву, саркофаг Йосефа всплывает, евреи его подбирают и выносят его останки из Египта. Нашелся некто, кто подобрал эту табличку. И когда толпа требует от Аарона сделать им изображение, которому поклоняться, то этот человек... Когда Аарон бросил золото, собранное у евреев, в огонь, этот человек бросил в этот же огонь эту табличку. На этой табличке было написано «Бык, встань!» и было написано имя Бога. И эта табличка сделала свое дело. Из огня вышел телец. Он был небольшого размера, как сообщает традиция. Вот. Но как бы Мидраш проводит некоторую связь между тельцом и Йосефом. В чем эта связь? Связь заключается в следующем. Моше был великий человек, но идеалы Моше на тот период еще не стали идеалами всего народа. Это было идеалами нескольких человек, преданных Моше, членов его семьи, еще нескольких человек. Среди них там Иешуа, Калев там, и так далее. Вот. Но основной массе народа Моше был чужд. И Моше не являлся для них примером для подражания на тот момент. Когда происходит бунт Кораха, Моше обращается к Богу и говорит: почему они поднялись? Я даже когда ехал на переговоры с фараоном, я никого у них не одолжил осла. То есть он ехал по делам народа на переговоры на собственном осле. Покажите сейчас какого-нибудь депутата какой-нибудь страны, который едет на личном транспорте. Кроме одного эксперимента в одной европейской стране, где депутаты ездят на велосипеде. Но у всех есть государственные машины. И Моше ни у кого из них даже не одолжил осла, когда ехал на переговоры с фараоном. Моше ничего не оставил своим потомкам. Коэнами стали потомки Аарона. Потомки Моше растворились внутри колена Леви. Моше не сколотил себе богатство. Чего достиг Моше? В отличие от Моше, Йосеф был, безусловно, символом успеха. Мальчик, попавший в Египет, стал рабом и из раба сделал карьеру, став вторым человеком формально, а по факту первым человеком в государстве, которое являлось одним из самых мощных государств региона. Человек, который в трудное время забрал к себе всю свою семью в составе 70 человек и посадил их на полное египетское гособеспечение. Человек, который сделал себе имя, человек – символ успеха. И когда евреи выбирают для себя какой-то идеал для подражания, чему подражать на протяжении последующих тысяч лет, то на тот момент евреи предпочитают Йосефа. Это, то есть предпочитают материальный успех духовным достижением, духовным порывом. этому учит нас эта история на уровне драж. На уровне сот проводится связь между тельцом и катастрофой. Есть такой хасидский текст, первый текст по хасидизму, Талдот Яков Йосеф, который впервые был опубликован через 20 лет после смерти Бааль Шем Това. Бааль Шем Това умер в 1760-м, а первое издание Талдот Яков Йосеф в 1780 году. И в этом тексте на главу Китиса, в которой описывается история с тельцом, говорится следующее, что Башнат Тиса в году Тавшин Алев, название главы берется как аббревиатура, как цифровое значение, что в этом году будет окончательно искуплен грех золотого тельца. Чтобы было понятно, сейчас у нас год Тавшин Айн Алев, то есть 5771, а это Тавшин Алев, то есть ровно 70 лет назад. Сейчас у нас 2010-2011 год. Соответственно, 70 лет назад, это мы получаем 1940-1941 год. То есть Роша Шана в 1940-м было, и год продолжается до сентября 1941 года. И в этом тексте говорится, что в этом году будет окончательное искупление греха тельца. Что хочет нам сказать Каббала? Каббала хочет нам сказать, что на протяжении этих тысяч лет еврей, который совершал какой-то проступок, наказывался гораздо больше, чем за аналогичный поступок наказывался нееврей. То есть еврейскому народу всегда еще добавлялось что-то за грех тельца, и последний, самый тяжелый, самый большой платеж — это была катастрофа. Но это был последний платеж. И Каббала говорит, что катастрофа больше не повторится. Если мы посмотрим еще одну вещь, посмотрим на катастрофу с точки зрения пшата, простого смысла, то здесь дело еще сложнее. Под горой Синай прозвучали великие идеалы. Не убей, не укради, законы социального характера. Как жить в повседневной жизни с мыслью о Боге, как служить Богу через повседневные дела. То, что не услышали под горой Синай, это о наборе каких-то ритуальных действий, как именно угодить Богу через какие-то ритуальные действия. Народ, который привык видеть в Египте, как приходили, делали какое-то ритуальное служение с возлиянием вина, с жертвоприношениями, гуляли, потом расходились по домам и жили обычной жизнью, к которой привыкли, народу это было непривычно. И народ накладывает стереотипы взаимоотношений человека с Богом на Бога, Создателя Вселенной. И в этом заключался грех тельца с точки зрения простого смысла. Они хотели выстроить некоторые формальные отношения с Богом, такие, как они себя представляли, вместо таких, какие Бог хотел от них. И в этом заключался грех тельца на уровне простого смысла. Спасибо за внимание.